Проблема на производстве. А в дневной жизни, что говорить, случалось всякое, иной раз и страшное. В первую же неделю новой счастливой жизни на Дронова и вовсе свалилась стопудовая заморока. Очень долго тянулся геморрой с лесным участком, принадлежавшим дому отдыха Раздолье. Сенсей уже пробил передачу земли наверху, и в районе давно согласовали, но директор оказался мужик упертый, ни в какую не уступал. Мюллер и так к нему подъезжал, и этак, глухо. Ну и попросил Сергея поучаствовать, типа оказать ветерану уважение. А то этот пень лесной уж и заявление в прокуратуру накатал. Ладно. Забили встречу в кооперативном кафе «Поплавок», которое держал один из мюллеровых ребят. Все чин-чином, культурно. Табличка спецобслуживания, никого посторонних, накрытый стол на троих. Но без официантов, чтобы директор свидетелей не стремался. Только в углу, за отдельным столиком, сидел мюллеров телохранитель Федул. По-настоящему не то Федулов, не то Федулин Сергей толком не помнил. С некоторых пор Мюллер без него никуда. Многим на хвост наступил, в том числе и серьезным людям. Так что осторожность не помешает. Федул этот был афганский спецназовец. Посмотришь на рожу – жуть берет. Короче, Мюллер дом отдыховского директора, Васильев его фамилия, обхаживал. Федул сидел у нетронутого бокала с минералкой, а Сергей хоть в разговоре вроде бы и участвовал, но больше улыбкой и поддакиванием, а сам думал о Марии, о том, как через 2 часа увидит ее. И замечтался, пропустил момент, с которого дело в кость пошло. Вроде даже и слышал, что голоса стали громче, злее, но включился поздно, только когда Васильев ладонью по столу хлопнул. Морда красная, глаза сверкают. Мужик он был хоть и не молодой, седой весь, но кряжистый такой, и голосина — бас. «Ты меня, Мельников, на испух не бери! Я полковник Советской армии! Во Вьетнаме бомб напалмовых не боялся, а уж тебя, пузырь зачесанный, и подавно!» Виноват на самом деле был Сергей. Не вмешался вовремя, прослушал, из-за чего дед сколыхнулся. Видимо, из-за дочки. Мюллер по дороге сказал: «А не возьмет бабки, я его через девчонку прищемлю. У него дочка поздняя, пылинки с нее сдувает». Вот, наверное, и прищемил идиот. Но и Васильеву не надо было про зачес говорить. Мюллер из-за своей проплешины здорово переживал. Недавно за пересадку волос 5 штук отстегнул. Не помогло. Стал он весь белый, через стол перегнулся, хвать старика за узел галстука. А руки у Мюллера сильные, черный пояс по карате. Директор захрипел, руками по столу зашарил вслепую. «Все, достал ты меня, барбос! Завтра заяву свою из прокуратуры заберешь. А не заберешь, мои пацаны твою Людку после школы отловят и на хор поставят. Это железно!» — брызгал слюной Мюллер. Главное, видел ведь Сергей, что рука Васильева наткнулась на столовый нож и вцепилась в рукоятку. Но режим не включился, только и успел крикнуть: «Мюллер!» А дед уж замахнулся и точно всадил бы тупой железякой Мюллеру в шею или еще куда. Но тут Федул как жахнет из своего Макарова. У директора только башка мотнулась. Красные брызги на скатерть, на блюдо с заливным судаком. У Мюллера отвисла челюсть. Руки он разжал, и Васильев без крика, без стона завалился вместе со стулом. Здесь-то Сергея только так и тряхнул. Да поздно. «Ты чего натворил, урод?» — крикнул он то ли Мюллеру, то ли Федулу. Сам не знал. Рассеянно пропел Мюллер, не поняв скороговорки.
«Психанул я, Серега! Фигня! Сейчас ему ящик пива привяжем и речку!»
А там прямо под террасой Истра течет, потому и поплавок.
«Какой ящик, гад!»
— вскинулся Дронов, зверя от мысли о непоправимости случившегося.
«Он член бюро райкома. Его вон шофер в тачке ждет. Шофера тоже в речку кинешь? И Волгу?»
Опять не врубился Мюллер. Схватил его тогда Сергей за шиворот и мордой в окровавленную рыбу, так что у кореша из носа брызнуло, подбавило в желе краснянки.
«Руки убрал!»
— взревел тут Федул, приподнимаясь, и снова полез к себе под мышку. Только где было спецназовцу против Дронова, когда он в режиме? В 2 скачка Сергей оказался на другом конце комнаты, и прежде чем Федул успел пушку из кобуры выковырять, вмазал ему со всего маху от души. Тот с тошнотворным хрустом приложился затылком о бревно, сполз. и затих. Только так сразу отключился.
«Серег, я его выгоню!» — пролепетал Мюллер, смахивая с рожи листок петрушки. «А хочешь, вообще закопаю! На тебя он не должен был хавала разевать!»
Подошел к неподвижному охраннику, пнул его ногой и вдруг быстро присел на корточки.
«Серег, а ведь ты его того, в тухлую уделал, не дышит!»
«Я убил человека», — сказал себе Сергей, и ничего не почувствовал, кроме тоски.
«Мария! Мария!» «Блин, а что делать-то, а?» — заметался Мюллер. «Два трупака!»
«Жди», — велел ему Дронов и стал звонить сенсею. На него теперь была вся надежда. Слава богу, застал дома.
«Ты что ребусами-то говоришь?»
перебил Иван Пантелеич, послушав минуту-другую.
«Говори прямым текстом, мой телефон прослушивать некому».
Ну, Сергей объяснил прямым. Сенсей присвистнул.
«Ребята, да вы резвитесь не по-пионерски».
Замолчал. Дронов, затаив дыхание, ждал.
«Шофер слышал выстрел?»
медленно спросил Иван Пантелеевич.
«Шофер слышал, проверь!»
махнул рукой Сергей. Мюллер подошел к окну. Там, метрах в 30 под фонарем, стояла Васильевская «Волга».
«Вроде нет. Тут же немецкие стеклопакеты». «Точно нет. Вон сидит, башкой дергает. Музон у него».
«Не слышал», — доложил Сергей в трубку.
«Тогда так. Пусть твой ублюдок отправит шофера. Мол, директора наш водитель отвезет. Потом пускай посадит в свою тачку мертвого охранника за руль. Рядом директора. Там близко мост, так?»
«Так».
«Ночью, когда на дороге никого, пусть столкнет тачку с моста в реку. Стоп. Пуля в голове?»
«Пуля в голове».
Переадресовал Сергей вопрос Мюллеру. Тот присел, брезгливо приподнял голову Васильеву.
«Не, на вылет прошла».
Дронов повторил. «Нет, на вылет. Но экспертиза же все равно».
«Не твоя забота».
Впервые в голосе сенсея лязгнул металл.
«Ты, Сережа, свои интеллектуальные способности уже проявил. Теперь отдохни. Никакой экспертизы не будет. Обычное ДТП. Все, уезжай оттуда. Да поживей. Мюллер сам справится, а тебе рисковать незачем. Домой, домой. Я к тебе еду».
И обошлось. Расследование, конечно, было, но обычное, какое бывает при аварии. С лесным участком тоже все устроилось. Но в тот вечер Дронов получил от сенсея по полной программе.
«Я тебе мораль читать не буду. Одно спрошу. Как ты допустил? Фашистюга этот твой, гад и подонок. За это его и держим. Но ты-то во что вляпался? А где твоя хваленая реакция была? Где были мозги?»
Желваки так и ходили на каменном лице Ивана Пантелеевича. Сергей слушал, опустив голову. В оправдание сказать было нечего.
«Гляди, Сережа, если я в тебе разочаруюсь, то один раз и навсегда».
И так это было сказано, что у Дронова по позвоночнику пробежали ледяные иголки. Иван Пантелеич понял, что хватит, сменил тон.
«А что это у тебя за интересная особа поселилась? В домашних тапочках разгуливает, в халате. Вроде не твой типаж», — весело спросил он.
С Марией Сергей его не знакомил. Не тот был момент. Она сама выглянула в прихожую посмотреть, кто это приехал в такой поздний час. Иван Пантелеевич поздоровался, она кивнула. Вот и все общение.
«Почему не мой?» — нахмурился Сергей.
«Ты любишь фигуристых, с конфетной мордашкой, а эта тощая, страшненькая. Ты где ее подцепил?»
«В Лычкове», — неохотно ответил Дронов, обидевшись за Марию.
«Когда?»
«В прошлый четверг. А что?»
«Да нет, ничего. Что-нибудь про нее знаешь?»
«Что мне надо, знаю».
По голосу сенсей понял, что его питомец на взводе.
«Ладно, не рычи. Я тебя понимаю. Есть в ней какая-то изюминка. Глазищи хороши». И пропел. «Где же вы, очи карие?»
Сергей буркнул.
«Чего это карие?
А какие же?» — удивился Иван Пантелеич.
«Карие есть, с бархатным отливом».
«Чемпион, да ты втюрился не на шутку. Первый раз тебя таким вижу. Жениться, что ли, собрался?» Но, видя, что Сергей окончательно набычился, сменил тему, заговорил о деле.